Радио Спутник, самая цитируемая в России радиостанция, продолжает для вас работу в прямом эфире. И на связи сейчас с нашей студией Диана Кабракова, ведущая прямого эфира. Диана, здравствуй.
Приветствую, Жень.
Мне вот посоветовали для того, чтобы коронавирус погиб, если вдруг где-нибудь у меня на коже он появится, там, на руках, да, там, из-за того, что я проеду в такси, там, или в метро, да, то мне посоветовали ходить в баню, потому что коронавирус удалось уничтожить только после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, ты можешь себе представить. Раньше говорили, что 60 градусов. Вот стиральные машинки, да, стирают при температуре 60 градусов обычно. Вот говорили,
чай
что коронавирус.
Чай пьют при температуре 60 градусов. У меня чайник с опцией нагрева воды для чая, там 60 градусов. Это я сейчас почему-то вспомнила.
Коронавирус не убьется. То есть, если 60 градусов в течение часа, можете себе представить. Вот группа ученых из французского университета, из университета Прованса, выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Все. Только остается только русская баня. Вот такие
Слушай, у меня новости. Помнишь предыдущие сообщения о том, что единственный, собственно, континент, где нет коронавируса, это Антарктида? Помнишь об этом?
Так.
Вот, и, соответственно, некоторые ученые говорили о том, что при таком ощутимом холоде погибает коронавирус. То есть сейчас о том забыли, а теперь только при высокой горячей температуре.
Ну, да. Ну,
он умирает или как?
Ну, получается, Антарктида сейчас свободна от коронавируса, потому что добраться до нее...
Все ходят в баню.
Добраться до нее очень сложно, и долго, и не потому, что там низкие температуры, то есть не только потому, что там низкие температуры, а потому что нет там носителей этого вируса нового типа, вот и все. То есть здесь какая-то подмена понятий существует. Да. Собралась
потому
туда.
Что лет 10 назад, ты наверняка помнишь, когда еще точно не были уверены в глобальном потеплении, половина ученых говорила о глобальном потеплении, которое нас ждет, а другая половина говорила о глобальном похолодании. То есть вот сейчас не будет такого же противоречия. Понятное дело, что довольно примитивная аналогия, но тем не менее, не получится ли так же с коронавирусом?
Нормальная такая, не примитивная. Мы с тобой чуть-чуть попозже поговорим о речи Макрона. Он дал интервью западным СМИ, и он вот говорит ровно как вот эти ученые, которых ты привела в пример. Половина так, а половина эдак. И говорит, что ну а мы ничего не можем поделать. Но это мы чуть-чуть попозже с тобой вернемся. Так вот, что касается коронавируса, ученые по-прежнему не уверены вот в данных, которые приводятся. И вот почему. Потому что это пока единственное исследование, которое проводилось на протяжении длительного времени. И что говорят о гибели штамма коронавируса, вот этого нового коронавируса, о котором мы сейчас говорим. Известно, что если этот вирус сильно концентрирован в биоматериале, то тогда 92 градуса в течение 15 минут. Если концентрация его невелика, то он погибает при 60 градусах. То есть вот, и уже при 60 не может размножаться, не может преодолеть вот этот барьер, который существует в клетках. Ученым, почему мы так долго об этом говорим? Потому что ученые должны сейчас дать ответ на вопрос, как медиков обезопасить, медиков, которые работают в помещениях, где были заболевшие коронавирусом, где они, там, предположим, где проводились исследования, где их лечили.
Я надеюсь, их кипятком обливать не будут.
Медиков?
Да.
Это не поможет, потому что вирус внутри, как и баня. Вот я начал с бани, вирус внутри человека находится, это не поможет. Можно облиться хоть кипятком, хоть чем угодно, если вирус уже поступил во внутренние органы человека.
Так в чем тогда смысл вот этой высокой температуры и вообще знание о том, что вирус погибает при такой температуре?
Медицинский халат. Следует стирать при температуре выше 92 градусов в течение 15 минут. То есть это исследование направлено на защиту медиков, не нас с тобой. Никого кипятком не будут поливать, потому что это бесполезно. Вот. Вот такие дела.
Кстати, какое-то время назад китайские ученые рассказывали тоже о продолжительности жизни коронавируса. Наверняка многие читали на разных поверхностях. То есть, вот, например, я точно помню, они сказали, коронавирус не выживает долго, буквально 2-3 часа, если он попадает на бумагу. Uh-huh. Если же речь идет, например, вот об этих защитных масках, которые носят врачи по большей части, да, то на внешней стороне маски коронавирус может жить до недели. То есть вот с этим надо быть очень аккуратными и правильно утилизировать эти маски после использования или же сразу отправлять в стиральную машинку на 90 градусов, я уж не знаю,
92.
Если их повторно потом используют. 92, да-да-да. Поэтому вообще это, кстати, очень любопытно узнать, на каких поверхностях он и сколько существует, и правильно потом обрабатывать эти поверхности.
Пить следует воду. Ну, любые напитки из металлических стаканов. Вот говорят, из медных, особенно из медных. Там коронавирус почему-то погибает очень быстро. Ученые не могут найти ответ, почему именно в медных стаканах. Но много ли у вас медных стаканов, конечно, сразу же спрашивают. Я хотел бы поговорить с тобой по поводу ситуации в Соединенных Штатах. Говорят, что она там самая сложная, да? Более 33 человек погибли от коронавируса. И тут я включаю телевизор и понимаю, что президент США Дональд Трамп уже говорит о том, что Соединенные Штаты потихонечку будут открываться после коронавируса. То есть там бушует эпидемия, никто с этим не спорит. Трамп говорит, что надо открывать уже Соединенные Штаты, дальше так не может быть.
Но ты со ссылкой тогда уж скажи, что он оставляет право, раньше-то все было категорично, и он сказал, что лично решает вопрос, когда штаты откроются, и у него есть такие полномочия всевластия. А теперь отдельно каждый губернатор штата будет решать по ситуации эпидемиологической в штате, открывать его или нет, и вообще как постепенно выходить. Понятное дело, это на самом деле можно провести параллели с ситуацией в Российской Федерации. Мы же знаем, что в разных регионах Российской Федерации разные ситуации по заболеваемости и по смертности, но вот в Штатах примерно так же. Но единственное, что, конечно, надо сказать, у них изначально хуже обстановка, чем в России.
Да, ну вот непонятно, прошли они пик или нет. Разные ученые говорят по-разному. Но я хотел бы обратиться обратно к словам президента Трампа. Меня немного удивил, потому что он говорит, вы все способные люди, в некоторых случаях очень способные, и вам предстоит самим решать. И я подумал, в этот момент каждый губернатор из 50 штатов, наверное, подумал, очень способные — это про меня. Но сейчас у нас на прямой связи первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В четверг вечером агентство S&P опубликовало новый прогноз развития экономики в 2020 году. И вот оно ожидает спада по нескольким причинам. Ну, понятно, что коронавирус в том числе. И в случае с США S&P ожидает падения в размере более 5% ВВП. Вот так как развиваются сейчас события, действительно их экономика может вот так просесть, да?
Ну, скорее всего, да, и это касается не только американской экономики. Я думаю, это касается всего мира, в том числе и нас.
В том числе и нас, только цифры, наверное, будут другие. Вот про Китай говорят там 6 с чем-то процентов, вот про Соединенные Штаты 5, а про Россию я прогнозы разные слышал тоже. А если мы вернемся к Соединенным Штатам, то как вы думаете, это не делегирует ли он ответственность сейчас, не снимает ли с себя ответственность Дональд Трамп, говоря о том, что губернаторы должны решать, необходимо сохранять ограничения или нет?
Ну, здесь сразу я несколько моментов бы отметил. То есть, во-первых, конечно, частично снимает. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет сказать, что вот губернатор принял неправильное решение, мы советовали, допустим, другое, а вот губернатор не послушался. С другой стороны, Трамп, очевидно, вот приняв это решение о том, что можно губернаторам доверить поэтапно снимать ограничительные меры, он явно идет на поводу у общественного движения целого ряда штатов, которые, собственно говоря, этого и требовали. Причем почти все эти штаты, где вот такие манифестации граждан состоялись о том, чтобы смягчить режим карантина, это штаты прореспубликанские. Не надо забывать, что сейчас в Америке продолжается предвыборная борьба, а осенью предстоят очередные президентские выборы. Поэтому у Трампа задача тяжелая, потому что если действительно разразится кризис, а он с очень большой долей вероятности разразится, то это резко ослабит его позиции на президентских выборах и даст возможность демократам переиграть его на этих выборах, потому что для американцев внутреннее положение, положение экономики страны – это самое главное.
А вот вы сейчас о республиканцах упомянули. Вот как раз они в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США приветствовали решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ. Об этом мы рассказывали. Но смотрите, что они говорят. Они говорят, что ВОЗ на самом деле очень нужная организация. И они говорят, что вот если будет отставка гендиректора, вот этого Тедроса Адханома Гебрейесуса, то тогда США возобновят перевод свои транши в ВОЗ. То есть ставят в зависимость просто отставку гендиректора. Вас это не удивляет?
Да нет, это тоже, в принципе, все вписывается в ту логику, о которой я только что рассказывал. То есть, с одной стороны, нужно найти кого-то виноватого. Пытались обвинить Китай, да, но очень сложно обвинять Китай, который достаточно быстро и достаточно эффективно справился с пандемией у себя на своей территории. Значит, нашли крайнего ВОЗ. ВОЗ якобы не предупредил, хотя это вообще не функция ВОЗ кого-то там предупреждать и давать сведения. Да, то есть ВОЗ скорее собирает информацию, потом уже в зависимости от того, какая информация, да, объявляет о тех или иных решениях и помогает справиться с ситуацией. Но при этом американцы тут же поняли, что ВОЗ — это очень важная организация, это единственная глобальная организация, которая занимается вопросами здравоохранения, а Америка — это же не на Луне страна находится, да, она не закрыта, и несмотря на как бы все эти обвинения, они прекрасно понимают, что организация нужна. Без нее проблем будет еще больше, да, когда из тех же бедных стран, где люди болеют чаще, эпидемии случаются чаще, бросятся эмигрировать в развитые страны, в том числе США, они получат, в общем-то, очередные вспышки пандемии. Поэтому нашли такой выход, а во всем виноват, значит, руководитель организации. Вот поменяем, тогда все будет хорошо.
Так, все сразу наладится. А можно закончить уже с Соединенными Штатами и спросить у вас о другом важном руководителе государства? Вот президент Франции, например, он назвал пандемию коронавируса и вызванный ею мировой экономический кризис огромным антропологическим шоком. И, по его мнению, этот шок изменит многое в жизни людей, в первую очередь положит конец процессу глобализации. Так считает Эммануэль Макрон. Вы тоже так считаете?
Я согласен с тем, что это много что изменит, но вряд ли это остановит или уж тем более убьет глобализацию. То есть, ну, в том понимании, в котором как бы широко принятом понимании процесса. Да, она изменится, глобализация, но она не исчезнет, потому что, опять же, опыт предшествующий покажет, что многие события, и, кстати, такие же пандемии, этот вспышка испанки, да, в начале 20 века, две мировые войны, они меняли этот процесс, затормаживали его где-то, но уничтожить, наверное, его уже невозможно.
А мы вот, кстати, с вами, Игорь Георгиевич, иногда говорим о том, что о кризисах, как кризисы меняют, ну вот, например, структуру экономики той или иной страны или вообще мировой экономики в целом. Может, Макрон напирает на то, что вот эта концепция как-то изменится? Вообще она может измениться, потому что мы от раза к разу анализируем там пузыри, которые могут лопнуть, вливание денег, ликвидных, неликвидных и так далее.
Ну, безусловно, я соглашусь с вами, что кризисы меняют структуру экономик и многие важные параметры развития, такие своеобразные санитары леса, которые уничтожают то, что уже не нужно, отжило, да, либо неэффективно, но взамен появляется что-то новое. Ну, например, я думаю, что, скорее всего, в результате всех этих кризисных событий резко ускорится процессы цифровизации, и торговли, и экономики, и сферы услуг и так далее, да, появятся какие-то новые формы межгосударственных отношений, ведь уже проводятся, да, там дистанционные саммиты, G20, G7 и так далее. То есть, ну, что-то в этом направлении, скорее всего, будет, хотя, на мой взгляд, и здесь тоже есть свои опасности, ну, например, проблема защиты данных, да, в цифровом мире и так далее, и так далее. Или проблема достоверности той информации, которая в этом цифровом мире появляется. Поэтому перемена, безусловно, будет, но спрогнозировать какие точно и вот все разложить по полочкам реально у кого-то.
А он получится. Так и говорит, Игорь Георгиевич, он так и говорит, мы все живем в мире неопределенности, и я вообще сам ничего не знаю. Вот если понять, если вот конкретно все вычеркнуть, кроме главного, то вот остается вот это. Глобализация заканчивается, мы в неопределенности, мы сами ничего не понимаем. Вот три фразы.
Ну, глобализация, еще раз повторюсь, не заканчивается, она приобретает новые черты. Вот насколько мы и политики, прежде всего, осознают, в чем эти новые черты, и как под них подстраивать те политические системы, те политические механизмы, механизмы принятия решений, которые сейчас есть, и насколько эта трансформация будет эффективна, от этого зависит, опять же, успех либо неуспех той или иной страны, того или иного политического деятеля.
Спасибо вам, Игорь Георгиевич. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Я все-таки... еще, знаешь, да? Что, Жень, подумала? О том, что если Макрон сейчас говорит о том, о глобализации, которая якобы уходит в прошлое, может быть, он подразумевает и то, что, возможно, экономическая модель... Я вот про общую спрашивала, да, экономическую модель у Игоря Ковалева. Может, экономическая модель взаимодействия внутри ЕС как-то изменится?
Может быть.
Мы ведь знаем
что...
о дотациях каких-то, да?
Может быть, потому что он ведь говорит, ну вот тоже в этом же интервью, знаешь, Евросоюз — это структура, мы должны понять, она экономическая или мы типа там друзья все страны друг к другу. Mm-hmm. Ну, я так на самом деле, глядя из Москвы, могу сказать президенту Франции Эммануэлю Макрону, что никакие там не друзья. Орбан, например, и Макрон, и Меркель, и Джонсон, да? Хоть Джонсон и покидает Евросоюз. Но, видимо, Эммануэль Макрон еще немного сомневается по этому поводу. Ты знаешь, на самом деле, меня больше интересует вот не конец или начало глобализации, а что произойдет с экономикой. Потому что вот все прогнозируют, что ВВП Китая с 92-го года впервые с 92-го года упадет. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и по этому поводу, если ты не против, попросим позвонить экономисту, и чтобы он нам объяснил.
Коронавирус. Без паники.
В российских регионах начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Административное наказание связано с пандемией коронавируса. Власти настоятельно рекомендуют соблюдать ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Радио «Спутник».
Так вот, смотри, ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении. Вот так говорят опубликованные в пятницу данные Государственного статистического бюро КНР. И такая фраза, отрицательный рост. Я не понимаю, отрицательный рост — это, видимо, падение, они хотели сказать. Впервые с 92-го года, когда начали вести статистику.
Это, видимо, ну вот есть уровень нуля, и когда упало ниже нуля...
То это отрицательный вот рост.
Но рост есть, но он находится на отрицательной отметке. Ну, по крайней мере, так было в математике. Я не знаю, как в китайской экономике,
честно сказать.
Мы сейчас
спросим у директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг на прямой связи со студией «Радио Спутник». Валерий Александрович, отрицательный рост, это мы так поняли, если мы правильно поняли, это падение, и 6,8, насколько это большое падение?
Доброе утро. Ну, безусловно, да, это такая казуистика есть. На эту тему уже много анекдотов про отрицательный рост в свое время придумали. Ну, если говорить про просадку, да, то она, конечно, с одной стороны, достаточно глубокая, да, с другой стороны, ну, практически совпадает с ожиданиями аналитиков, вот, и были даже прогнозы, скажем, более значительной просадки, хотя, ну, вот, если говорить про китайскую статистику, то там дьявол, он, как правило, в деталях, да, то есть, в общем-то, все, как правило, пытаются понять, так сказать, где подтянули немножко цифры, чтобы стало чуть красивее, чем ситуация на самом деле.
Это Государственное бюро статистики, да?
Да, да.
А Китай так часто поступает?
Или, ну, уже иногда? Многие годы, в принципе, альтернативные разные расчеты с использованием разных, скажем так, косвенных данных, да, показывают, что, конечно, не 6, не 7, не 8 процентов темп роста ВВП, да, значительно ниже, вот, поэтому, в принципе, ну, к этому, грубо говоря, уже достаточно давно привыкли.
Мне вот всегда говорили, что за падением следует рост. Так мы будем ждать роста китайской экономики?
Ну, в принципе, вот в том релизе, который сегодня опубликован, на самом деле не только ВВП, но и многие другие цифры, да, и, в общем-то, показывают они, что в марте началось восстановление активности в промышленности, то есть после падения на 25% в феврале, она в марте выросла на 32%. Начался рост инвестиций, хотя он не такой, скажем, мощный, да, то есть упала в феврале на 22% инвестиционная активность, а в марте выросла всего на 6%. Вот. Это, в принципе, соответствует примерно той траектории, которую показывали опережающие индикаторы, опросные, опрос менеджеров по закупкам. Резкое падение в феврале, отскок в марте. Но понятно, что восстановилась активность не полностью. Да, в апреле пройдет некое продолжение этого процесса. Да, но вот сегодня же сообщалось о том, что крупные предприятия на 100% возобновили работу, в то время как небольшие предприятия только на 80%. Да. И, в общем-то, мы видим по уровню потребления нефти и электроэнергии, что пока действительно экономика не восстановилась полностью, и понадобится еще, наверное, месяц, как минимум, чтобы она вернулась к нормальным уровням.
Валерий Александрович, а как вообще китайские власти спасают свой бизнес? Мы как-то не часто об этом говорим, хотя мы знаем, что в разных уголках мира принимаются различные меры. Где-то кредиты под 0%, где-то кредитные каникулы, где-то какие-то отсрочки. А что в Китае?
Ну, в Китае, во-первых, достаточно активную позицию занимал Народный банк Китая, да, в общем-то, он и количественное смягчение проводил, снижал ставки. В принципе, для бизнеса уже несколько раз снижались ставки налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, в разные дополнительные послабления, но, в принципе, по ощущениям, вот объем стимулов, которые сейчас именно вот бюджетных, да, он все-таки ниже, чем тот объем, который был, например, в кризис 2008-2009 года.
Так, когда нефть будет расти?
Ну, это сильно зависит от того, когда откроются крупнейшие потребители, да, мы видим, что Индия карантин продлила до 30 апреля, мы видим, что Штаты, с другой стороны, да, в общем-то, пытаются приоткрыть немножечко ограничения, да, посмотрим, но понятно, что апрель месяц очень сложный, вот, но, в принципе, есть ощущение, что, наверное, это, ну, некоторая нижняя точка, да, и, в принципе, главное до мая дотянуть, а в мае все-таки будет немножко лучше, да, и, возможно, цены на нефть чуть-чуть подрастут.
На самом деле, главное вот это не фиктивность, о которой вы сказали в начале, потому что, как было отмечено, цифры иногда не совсем совпадают с реальными цифрами. И если сейчас, понимая, что в мировой экономике тоже не все так гладко и легко, и наблюдается там какой-то рост, как бы не избежать краха и сурового падения, главное, чтобы китайцы, получается, сейчас не лукавили, потому что потом вследствие, я уж не знаю, может ли это привести к какому-то другому уже исключительно экономическому кризису, например, из-за большой закредитованности населения и лукавства властей Китая на этот счет. Но там же очень много различных факторов.
Ну, самый большой риск китайский — это все-таки внутренний долг, то есть там колоссальный объем заимствования на уровне муниципалитетов и провинций. Вот. И, в общем-то, одна из антикризисных мер, которую вот несколько недель назад озвучили, это собственно, разрешить регионам занимать еще больше, да, то есть это вот такая вещь, которая действительно кажется малоуправляемой, хотя вот параллельно говорят о том, что создается специальная институт, который будет аккумулировать плохие долги, да, то есть будут потихонечку чистить систему, но вот по поводу лукавства, если говорить, да, то вообще очень интересные цифры, вот в разбивке по категориям отраслей, вот, например, очень хорошие показатели в, ну как хорошие, да, лучше, чем минус 6, да, в по добыче полезных ископаемых, например, да, то есть...
Валерий Александрович, вот это говорит, мне кажется, что все-таки нефть когда-нибудь будет расти. Простите, у нас время закончилось. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Диана, ну что, мы через полчаса встретимся, да?
Обязательно, да. Попьем кофе.
Спасибо.